«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Опасность лицеприятия. Часть первая.
Конечно, когда мы приближаемся к личности Бога, мы и познаем Его личность, мы восхищаемся им, мы радуемся Ему, и мы хотим любить такого Бога, поклоняться Ему, служить Ему. И одна из прекрасных форм почитания Бога, поклонения Богу, есть изучение Его Святого Слова. Мы настолько любим Бога, насколько мы послушны Его Слову. Давайте откроем послание Иакова для того, чтобы поклониться Богу в изучении Его Слова, для того, чтобы выразить наше почитание Бога в почтении к Его Слову. Послание Иакова нам сегодня предстоит рассмотреть большой отрывок, стихи с 1 по 13. Достаточно большой отрывок. Давайте наберемся терпения и начнем с прочтения этого отрывка. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И они, не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость же превозносится над судом. Как видно из прочитанного отрывка, в первой части, вот второй главы, в этом отрывке, поднимается вопрос какой? Вопрос лицеприятия в церкви. Вопрос лицеприятия в церкви. Лицеприятие, что это такое? Это пристрастное, неодинаковое отношение к людям, возвышающее одних и унижающее других, последняя очень важная часть формулировки, на основании личных предпочтений. Вот обратите внимание, именно на основании личных предпочтений. И прежде чем начать говорить о лицеприятии, мне хочется пояснить, что не является лицеприятием. Когда мы с особым уважением относимся к пожилым людям, уступаем им место, называем их на «вы», это лицеприятие? Нет. Писание говорит: «Пред лицом старца вставай». Когда мы почитаем родителей, это лицеприятие? Нет. Писание говорит: почитай отца и мать. Когда мы оказываем особую честь, сугубую честь своим духовным наставникам, это лицеприятие? Нет. Писание говорит о почтении к служителям церкви. Когда мы уважительно обращаемся к представителям государственной власти, это лицеприятие? Нет. Римлянам 13 глава говорит о том, что мы должны уважать представителей власти, и Писание говорит, что нет власти не от Бога, существующие же власти Богом установлены. Поэтому все это нельзя назвать проявлением лицеприятия. Такое поведение является лишь исполнением воли Бога, потому что Послушайте, потому что мы воздаем честь не тем, кого выбрали для этого сами, не тем, кто нам понравился или не понравился, а мы в этом случае воздаем честь тем, кого выбрал для этого Бог и определил это в своем слове. Если мы превозносим одних на основании личных симпатий или того хуже, унижаем других на основании личных антипатий, это грех лицеприятия. Проявляться лицеприятие может в самых разных формах. Например, в форме расовой и национальной дискриминации. Удивительно, но еще в 20 веке в некоторые протестантские, еванские церкви Соединенных Штатов Америки или Южной Африки не разрешали входить чернокожим. А некоторые церкви Европы, в нацистской Германии, и когда ее влияние расширялось, были закрыты для евреев и цыган. Это все проявление лицеприятия. Как вы думаете, в наши дни грех лицеприятия исчез? И вы знаете, я размышлял об этом всю неделю. Я думаю, это очень трудно. Нам очень трудно заметить этот грех в своем сердце. Мне рассказали недавно один интересный случай или пример, если хотите. Очень полную женщину в какой-то передаче, ток-шоу о здоровье. Ее попросили нарисовать свой силуэт на стене, на доске. Ну, как вы себя видите? Она рисовала. А потом ее поставили к стене и обвели ее контур, чтобы сравнить, как она себя видит и кем она в реальности является. Как вы думаете, она себя видела больше или меньше? Она себя видела меньше. И я подумал, вот так точно и мы. Мы себя всегда видим лучше духовно. И даже когда мы говорим о грехе лицеприятия, то мы можем крутить головами по сторонам и говорить «вот тот, вот тот, вот тот». Но сейчас речь идет о том, чтобы заглянуть в свое сердце и проверить, насколько мы беспристрастны. А ведь Бог беспристрастен. В наши дни грех лицеприятия проявляется тогда, когда мы, строя отношения с ближними, ставим во главу угла, ну, например, привлекательность их внешности, или уровень их образования, или уровень их воспитания, или уровень культурного развития, или престижность их профессии, или известность в тех или иных кругах, или уровень их материального благополучия. Печально, когда в церкви с особым уважением относятся к человеку лишь на основании принадлежности какой-то известной семье, владения автомобилем престижной марки, модной и дорогостоящей одежды или успешной в мирском понимании жизни до обращения. Лицеприятие в разных формах проявляется. Когда в 90-е годы в церковь стали приходить люди, которые раньше в большом количестве не приходили, освободившиеся из мест лишения свободы, освободившиеся от влияния наркотической, алкогольной зависимости, но которые вели крайне такую развращенную жизнь, то молодежь, выросшая в семьях верующих родителей, стала смотреть на этих людей с презрением. Они стали считаться людьми второго сорта. Не прошло много времени, и эти люди второго сорта стали также относиться к детям верующих родителей. И стали смотреть на них свысока, считая их людьми, не знающими всей правды жизни, простаками, теми, кто не вкусил горечи греха, а потому не может радоваться сладости благодати. Так что вот лицеприятие, дискриминация, пристрастное отношение может быть связано с чем угодно. С чем угодно. Опасен ли этот грех? Если вы увидите, что в вашем сердце этот грех присутствует, вот это опасно или нет? Как вы думаете? Ну, вы знаете, люди очень часто считают опасным что-то такое глобальное, знаете, прелюбодеяние, убийство, здесь все скажут опасно. А когда ничего такого, вот, по их мнению, яркого не происходит, то все остальные грехи, как правило, человеку свойственно считать, ну, не таким уж опасным, ну, не таким уж значительным, не таким уж важным, что ли, по крайней мере, менее заметным. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об опасности греха лицеприятия. Насколько он опасен лично для каждого человека, для христианина, для вас в частности, и для всей церкви в целом. И мы рассмотрим несколько причин, поясняющих, почему опасен грех лицеприятия. Ну, во-первых, лицеприятие опасно, потому что препятствует доверию Христу. Лицеприятие препятствует доверию Христу. Стих 1. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Обратите внимание, послание Иакова достаточно прямолинейное. Это прямые такие обличения. Но Иаков не выглядит как человек, который просто вот так вот рубит всех с плеча. Он неоднократно говорит: «братья мои, возлюбленные». И вот здесь он уже в четвертый раз в этом послании, только вторая глава началась, он уже четвертый раз говорит: «братья мои». Этим он как бы смягчает свои строгие обличения. И здесь действительно вот употребление этих слов «братья мои» очень кстати, потому что Иаков намеревался перейти к очень строгому обличению греха лицеприятия. И он говорит: «братья мои». Это, знаете, если пастырь подходит к вам: «дорогой мой друг, любимый брат», уже нужно насторожиться. Сейчас, возможно, вас будут обличать. Вот приблизительно то же самое мы видим у Иакова. «Братья мои, что ты хочешь сказать? Говори». И он говорит, и он начинает обличение, и он говорит: «имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Имейте веру. Слово переведено таким образом, происходит от греческого «пистео», означающего «надеяться на что-либо, кого-либо, полагаться на что-либо». Ну, ребенок надеется, что его родители будут заботиться о нем. Мы полагаемся или надеемся, что, входя в лифт многоэтажного дома, мы останемся в живых и поднимемся там на 10-й, 11-й этаж, куда угодно. И в нашем контексте верить, доверяться – это довериться Христу. Иаков говорит: «доверяйтесь Христу, невзирая на лица». Интересно, вы видите здесь уже какое-то обличение? В чем здесь обличение? Если ты хочешь, Иаков, если ты хочешь обличить нас в грехе лицеприятия, почему ты заговорил о вере во Христа? Почему ты заговорил о доверии во Христа? Ты что, хочешь сказать, что лицеприятие как-то мешает доверять Христу? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, еще несколько деталей. Обратите внимание, Христос назван Господом славы, что является указанием на шекину, то есть видимое сияние славы Божьей. Евреи и христиане это очень могли хорошо понять. В Ветхом Завете Бог являл свою славу в виде огненного и облачного столпа, сопровождающего народ. И также в более полно и более ярко он явил свою славу в явлении своего Сына. И Иаков говорит: имейте веру вот в это явление славы Божьей, в Сына Божьего, невзирая на лица, буквально не заглядывая в лицо. То есть и имейте веру во Христа, в это явление славы Божьей, не оценивайте людей по внешности, пристрастно, по внешним каким-то критериям. И если вы будете это делать, то это помешает вам доверять Христу. Как лицеприятие помешает доверять Христу? Почему лицеприятие помешает доверять Христу? Вот почему. Дело в том, что по промыслу Господа, если бы Господь был лицеприятным, тогда бы Он явил славу через пришествие Своего Сына так. Иисус пришел бы в самой дорогой одежде, жил бы в хрустальном дворце, перемещался исключительно на ангелах, был весь одет в золото, серебро и так далее. Если бы Бог был лицеприятный, то Он послал бы Своего Сына так. И тогда лицеприятным людям было бы легко доверять и верить в такого Сына. Но Бог поступил совсем иначе, потому что Он не лицеприятный. Поэтому, когда Он послал Своего Сына, воплощенное явление славы Божьей, обитавшее среди людей, вот это явление славы Божьей ни каким образом не привлекала к себе пристрастных людей. При рождении для него не нашлось места в гостинице. Он вырос в Назарете, маленьком городе, пользующемся весьма низкой репутацией в Израиле. Он не был родственником священника или известного раввина. Ты чей сын, что так учишь, проповедуешь? Не плотников ли он сын? Помните? Даже после выхода на публичное служение он не занял высокого политического или религиозного поста. Он не скопил себе земных богатств и закончил свою жизнь самой позорной, самой унизительной смертью. Он был распят на кресте. Это унижение в высшей форме. Римских граждан даже нельзя было так казнить, чтобы их не унижать. Пристрастный человек не нашел бы в Иисусе ничего, что ему понравилось бы. Помните пророческие слова Исаии о Христе? «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Бог Отец явил свою максимальную славу человечеству в пришествии Сына так, чтобы ни один пристрастный, заискивающий перед богатыми и влиятельными этого мира, не нашел в Иисусе ничего привлекательного. Поэтому, если вы хотите верить в такого Христа, верить в такого непривлекательного в глазах мира Сына Божьего, то лицеприятие, восхищение великими века сего помешает вам в Него верить, помешает вам доверять Ему. Кстати, Иисус не только не привлекал к себе симпатии пристрастных людей, но еще и сам никогда не относился к окружающим лицеприятно. Но если бы он, ладно, пускай он такой непривлекательный, но пришел бы он в этот мир и дружил с римским императором, ну хотя бы с проконсулами, да? Ну, чтобы они о нем были высокого мнения, как сегодня люди вешают фотографии с президентом, если ему удается это сделать. Или с какими-то великими бизнесменами, или актерами. И они говорят, мы друзья, мы ассоциируемся с великими мира сего. Ладно, если вы такой непривлекательный и небогатый человек, но у вас хотя бы друзья великие этого мира, а я пристрастен, то я еще хоть как-то с вами могу дружить. Вы еще как-то меня интересуете. А когда вы сами, у вас самих нет ни вида, ни величия, а вы еще друзья, чей друг? Иисус, это чей друг? Как ассоциировался? Друг мытарей и грешников, самых ничтожных людей этого мира, и сам ничтожный, не богатый, не влиятельный, и друзья у него такие же, ничтожные мытари, грешники, язычники, проповедуют женщине, самарянки, вообще невероятные вещи, если ты хочешь, чтобы с тобой тебе никто руки не подавал, общайся с язычниками, с самарянами, религиозные вожди не подадут тебе руки, потому что они будут бояться даже прикоснуться к твоей одежде, чтобы не оскверниться от тебя. Одним словом, в Иисусе не было ничего привлекательного. Иаков говорит простые вещи. Братья мои, это очень любезное обращение. Верьте в Христа, доверяйте Ему. Но если вы будете лицеприятны, вы не сможете верить в Него и доверять в Него, потому что по меркам этого века, по меркам, по принципам этого мира, он ничтожный человек. И лицеприятным не любить такого Христа, не верить в Него и не доверять Ему. Лицеприятие отдаляет человека от Христа. И в трудную минуту ему легче полагаться на тех, кто занимает высокое общественное положение, имеет деньги и власть, нежели на Господа. Потому что гордые герои лицеприятного человека – антиподы смиренному Иисусу. Вот почему мы не должны быть лицеприятными. Потому что лицеприятие мешает доверять Христу. Вы понимаете мысль Иакова, да? Первое, чем плохо лицеприятие, это прежде всего Христос не объект вашего восхищения, вашей любви и доверия. И на место этого объекта вы поставите великих мира сего, кого угодно, Александра Македонского, кого угодно. Только не Христа, потому что он был, не было в нем ни вида, ни величия. Его ставили ни во что. Иаков говорит, очень просто, отвергните лицеприятие, потому что лицеприятие мешает вам любить Христа, доверять Ему, верить в Него. Во-вторых, лицеприятие нужно отвергнуть. Оно опасно еще и тем, что утверждает мирские ценности. Лицеприятие утверждает в церкви мирские ценности. Стих 2-4. Это уже более такое конкретное обличение. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Согласитесь, очень красочное описание, очень красочно. Иаков рисует картину того, что могло вполне происходить на церковных собраниях его времени. Для того, чтобы лучше представить описанное Иаковом, необходимо помнить следующее. Большинство христиан первого века являлись бедными, ничего не значащими в глазах мира, ничтожными людьми. Гонение на христиан делало их еще бедней, еще более ничего не значащими. И среди верующих встречалось очень мало интеллектуалов, высокообразованных, сильных и благородных. Первые церкви в основном состояли из бедных и простых людей. Также следует упомянуть о том, что в синагогах не устраивались сидячие места для всех посетителей. Вот на нашем церковном собрании все, кто пришли, могут сидеть. Никто же не стоит сейчас. Если кто-то стоит, вы можете сюда вперед пройти. Еще места есть. А в синагогах не было мест для всех. Самые почетные места находились вот где-то здесь впереди. Синагога, в принципе, похожа на наш зал. Впереди находились самые почетные места, которые были обращены к залу. И фарисеи, книжники и фарисеи, если они посещали синагогу, они стремились сесть на такие места, чтобы всем демонстрировать свою важность. И еще несколько сидящих, может быть, впереди еще несколько рядов, и вдоль стен. В центре в основном не было мест для того, чтобы человек мог сесть, и люди стояли, либо садились на пол, поджав ноги сидели. Представляете? И, в общем-то, первые собрания евреев-христиан проходили в синагогах, либо с началом гонений в местах, оборудованных по принципу синагог, потому что ничего другого они не видели. И вот представляете такое собрание, да, как оно проходит. И в такое церковное собрание заходят два человека. Иаков рисует очень красочную картину. Первый человек. С золотым перстнем в богатой одежде написано. Более точный перевод – золотоколечный. Или, можно сказать, с золотыми пальцами. Речь идет о человеке, носившем не один перстень, а сразу несколько. Хвастливые люди, богачи или те, кто хотели выдавать себя за богатых, носили перстни на каждом пальце, на всех пальцах, кроме среднего. И даже по несколько перстней на одном пальце, по несколько колец на одном пальце. Мне это, знаете, напомнило, когда я изучал моду 90-х годов прошлого столетия. Все золотое. Были очень дорогие люди. Золотыми зубами и золотыми кольцами. В то время одни даже брали перстни на прокат и надевали их, когда хотели произвести какое-либо впечатление. Дай мне, пожалуйста, пару колец. Я сегодня в церковь иду. Мне нужно произвести впечатление. У тебя уже есть 3, но мне еще 2 нужно, чтобы это совсем так всем было понятно, кто я такой. Несколько лет назад мне рассказывали об одном члене нашей церкви, который при каждом походе в фитнес-клуб просил у своих близких золотой браслет и золотую цепочку для того, чтобы производить какое-то впечатление на окружающих. Ну, хорошо, что не в церковь, это уже духовный рост. В общем, кольца, золотые кольца на пальцах – это было признак богатства. «Мы украшаем наши пальцы кольцами, – говорил Сенека, – и на каждый сустав надеваем по драгоценному камню». Это могло угрожать церкви, и некоторые могли чуть позже стремиться к тому, чтобы иметь такие, представьте, все сидят и у всех, я проповедую, у меня все руки в кольцах. Это проблема вообще для церкви целая. И один из служителей церкви, Климент Александрийский, сохранилась его рекомендация, где он просит не носить больше одного кольца, потому что это уже слишком много. И то он просит на мизинце, пожалуйста, не больше одного кольца на мизинце, и чтобы там был какой-то христианский символ, рыбка или якорь. Какой-то христианский символ или голубь, голубка. Итак, представьте, собрание, где в основном бедные люди, такие нищие, и вдруг заходит с золотыми пальцами человек и в богатой одежде. В оригинале, богатый в оригинале лампрост, что буквально означает сияющий, сияющий. Согласно некоторым свидетельствам, одежда весьма состоятельных людей расшивалась серебром и сияла при солнечном свете. Ну, вообще, в фильмах 80-х годов так инопланетян вообще изображали. Представьте, человек в белой такой, и весь расшитый серебром. Он заходит, и у него все пальцы золотые. Золотые, по несколько золотых колец. Вспомните, как Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил, Деяния 12 глава, по свидетельству Иосифа Флавия, это как раз и было такое блистающее одеяние, расшитая серебром. Ирод вышел, и весь он в таком серебряном одеянии и в лучах заходящего солнца, там Иосиф Флавий описывает, он весь сияет. Конечно, простые бедные люди были потрясены, что это за явление такое. Богачей обычно узнавали по роскошной белоснежной одежде. Они пользовались благовониями, всегда носили чистую одежду. От них исходил приятный аромат. И они носили чистую одежду, что еще нам сейчас трудно понять, потому что могли себе позволить иметь несколько перемен одежды. То есть он носил чистую одежду, потому что может снять одну, отдать там куда-то в стирку, да, носить другую. Это признак богатства. Богатство. Ну, по тем временам мы все богатые люди, у нас по несколько перемен одежды, да? Итак, вошел в церковное собрание, вошел вот такой посетитель в блистающей одежде, чистой, с золотыми пальцами. Это первый посетитель. Заходит второй посетитель. Бедный в скудной одежде, бедный в греческом «тохос», то есть нищий, нищий. В скудной одежде, более точный перевод, в грязной одежде. Нищие, как правило, не могли иметь несколько перемен одежды и носили одну и ту же одежду, которая изнашивалась и даже превращалась в лохмотья. Но если вы, чтобы представить это, нам трудно может представить, вы когда-то находились рядом с лицом без определенного места жительства, такие есть лица, да? Вот они в такой грязной одежде, они ходят в одной и той же одежде, которая изнашивается. И, конечно же, она издает определенный запах. Если не стирать одежду долго, то она издает такой неприятный запах, смердит. И вот представьте, заходит один человек в чистой одежде, красивой, с золотыми кольцами. Это, конечно, всех потрясает. И второй заходит в лохмотьях, грязный. От него исходит не очень приятный запах. И как только вошел богатый или одетый как богатый, в блистающей одежде, перед ним стали заискивать, и ему стали уделять особое внимание и предложили сесть на лучшее место. Когда же вошел одетый в грязные лохмотья, на него посмотрели с презрением и грубо ему сказали: «Встань там или садись здесь у ног моих». И вы должны понять, что посадить гостя в культуре того времени у ног, это означало отнестись к нему с большим пренебрежением или буквально... или, может быть, даже оскорбить его. Вот Иаков описывает такую картину. Заходит богатый, и перед ним заискивают, заходит нищий, и его сажают у ног. То есть буквально пренебрегают им в максимальной степени, оскорбляют его. И оценивая столь пристрастное поведение, Иаков говорит, то не пересуживаете ли вы в себе, то есть не оцениваете ли человека, не судите ли вы о человеке только лишь по внешности, на основании своих личных предпочтений. И не становитесь ли судьями с плохими мыслями? Разве вы не уподобляетесь предвзятым мирским судьям? Как известно, в судах того времени мирские судьи выступали всегда на стороне богатых. Если бедный судился с богатым, то всегда решение выносилось в пользу богатого. Итак, христианин, относящийся к людям с пристрастием, проявляющий лицеприятие, уподобляется предвзятому судье, выносящему необъективные решения. Что же случается с церковью, когда в ней такое отношение начинает доминировать? В церкви тогда начинают утверждаться мирские ценности. Вот представьте, сейчас какой-то зайдет человек с золотыми пальцами, в блистающей одежде. На вертолете, что ли, он должен прилететь? Я не знаю, что сейчас должно случиться. И я посажу его, ну вот если бы здесь у нас были стулья, вот сюда, вперед. Зайдет второй и третий, я их посажу вот так вот сюда вперед. Если я так буду делать, то этим я стану в церкви утверждать мирские ценности. Если я буду делать так всегда, то вы станете ходить на служение и думать, видимо, богатые – это важные люди. Да? А бедные – неважные. И так мы все устроены, что мы начнем подражать богатым, что мы захотим сами стать сверхбогатыми или играть роль сверхбогатых. И церковь начнет разрушаться, в церкви начнет появляться соперничество. Один купил одну одежду, другой говорит своей жене, я тебе лучше куплю. Третий купил дорогостоящий автомобиль. Все недовольны на него, потому что он их обошел, и они хотят себе купить более дорогостоящий. Кто-то купил себе хорошую квартиру, и другие злятся на него, и они хотят опередить его и купить себе лучшую. Кто-то провел свадьбу здесь, в церкви, и у него была хорошая еда, и другие злятся, и они должны сделать еще лучшую еду, чтобы доказать им. Потому что в их мышлении, в их разуме мирская система ценностей. Они соперничают в сфере материального. И они думают, что чем богаче, тем лучше. И, кстати, у евреев это еще и с духовным связано, как у современных харизматов. Помните, богатый юноша подошел к Христу, и евреи считали, что богатство – признак Божьего благословения. Если ты богатый, значит, ты благочестивый, и тебя за это Бог благословляет богатством. И в церкви утверждается мирская система ценностей. И люди думают, что быть богатым – это быть благословенным, любимым Богом, благочестивым и праведным. А быть бедным – это быть неблагочестивым и неправедным. И вся церковь превращается в такую соперничающую группу, где каждый один перед другим пытается блистать своими одеждами и золотыми пальцами. И церковь соперничает, и церковь разрушается. Это из прошлого, как вы думаете, картина, или из настоящего? Подумайте об этом, подумайте. Если мы будем лицеприятными, если мы будем вот так относиться к богатым, восхищаться ими, то мы будем утверждать мирские ценности церкви. Чтобы разобраться, насколько церковь, местная община, насколько в нее проникли мирские ценности, достаточно немножко пообщаться с ее членами. Мне достаточно поговорить с определенным количеством ее членов. И я начинаю узнавать, а кого же люди в этой общине более всего уважают? Кем они более всего восхищаются? Кто для них вот такие официальные или неофициальные лидеры? И если большинством будут названы имена отличающихся в первую очередь непосвященностью Богу, и благочестием, а имена, отличающихся лишь какими-то мирскими достижениями. Понимаете, о чем я говорю? Вот церковь, там, где какие-то есть пресвитеры, неизвестно, сколько они в это все играют, но есть лидеры. Лидеры – это человек на какой-то очень дорогостоящей машине, в дорогостоящей одежде. Вот он на самом деле лидер в церкви, и молодежь буквально заглядывает ему в рот, с восхищением, и они хотят выделиться так же, как и он. Они хотят себе такой же автомобиль и такую же одежду, такой же дом, что угодно, такие же кольца, не меньшее число на всех пальцах. Это значит, что мирская церковь, мир проник в эту церковь, и в ней неправильное понимание того, к чему следует стремиться, и того, что важно. Так, если мы будем лицеприятными, мы, во-первых, не сможем доверять Христу, потому что в нем не было ничего, что привлекает лицеприятного человека к себе. И, во-вторых, мы станем утверждать мирские ценности. Давайте на этом остановимся и в следующее воскресенье рассмотрим еще три опасности, к которым ведет лицеприятие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!